Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. В час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Неделя была прелюбопытной, в смысле того, как историческое телевидение зеркалило телевидение актуальное. Брежневско-пиночетовские камлания подразумевали параллели. С прежними властителями, с прежними режимами, с прежними экономиками и с прежним телевидением. Для того, чтобы недвусмысленно заявить, что Пиночет преступник, Максиму Шевченко понадобилось привезти с Украины Савика Шустера, с которым согласились 53% сидящих в студии. В «Спасителей» же генерал записал 47% зрителей в зале и политолог Мигранян, убеждавший с экрана, что жизнями нескольких тысяч имеет смысл пожертвовать ради спасения миллионов. В программе «К барьеру» господа Веллер и Ампилов обсуждали эпоху Брежнева. По итогам зрительского голосования победил славивший Брежнева Ампилов, что неудивительно, поскольку россияне по опросам из всех российских лидеров ставят дорогого Леонида Ильича на второе место. Конечно, событием недели стал фильм Леонида Парфенова и лично Леонид Ильич, показанный на первом. Эту работу замечательно оттенял фильм 76-го года «Повесть о коммунисте», где закадровый текст о жизненном пути генсека читал Иннокентий Смоктуновский. На этом историческом фоне как-то вполне естественно выглядело, что на РЕН-ТВ и на спутниках в подробностях показали 8 тысяч ОМОНовцев с собаками, водометами и вертолетами, которые оцепили весь центр Москвы с 3000 несогласных, а по первому в программе «Время» начали с актуальнейшего репортажа о голосовании на Украине по поводу НАТО, а про несогласных рассказали без подробностей, устно под видео в минуте на 16-й. 1% несогласных на политическом небосклоне не прощупывается, заметил в интервью на неделе бывший некогда большим либералом Дмитрий Киселев. При Пиночете стреляли, при Брежневе водили танки к несогласным соседям и сажали в психушки своих. При Путине сидят немногие, а несогласных просто не показывают. Прогресс налицо, во всяком случае, из актуального исторического телевизионного сплава такой вывод напрашивался. Наконец, четвертым и главным персонажем телевизионной недели после Пиночета, Брежнева и Путина был, безусловно, Дмитрий Медведев, отметившийся в репортажах из Красноярска, у Павловского с новыми комиссарами и в итоге у Владимира Познера во временах, что означает знак полной телевизионной готовности к чему-то, возможно, к выдвижению. Уже не дервенеет в дискуссии, уже готов к прямому эфиру, уже держит крупный план, еще не шутит, но уже реагирует. Как совершенно точно заметил Леонид Геннадьевич Парфенов в своем фильме, в какой-то момент становится важным не то, каким был Брежнев, а то, каким его показывает телевидение. Образы властителей, оговариваюсь, и вождей на экране, как они отражают время и что могут сказать о народе и стране, об этом мы сегодня будем разговаривать в программе «Смотрим телевизор». И вместе со мной в студии моя коллега, обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина и социолог, заведующий отделом социально-политических исследований «Левада-центр» Борис Дубин. Доброе утро, Арина и Борис.
Здравствуйте.
Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода, а пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пожалуйста, вы можете высказываться по поводу того, как вы увидели бывших и нынешних властителей и вождей на экране. Что вам эти образы сказали и что вы думаете про то, почему так много им времени было уделено на телевидении? Я, наверное, начну вот с чего. Наверное, с вас все-таки, Арина. Какие образы, по-вашему, вот образы вождей эпох закрепило нынешнее телевидение, когда праздновало и столетие Брежнева, и эти дискуссии по поминкам. Вот что, собственно, телевидение этим сказало?
Так вот сразу, наверное, Анна, не ответишь. Но я думаю, что на самом-то деле ничего особенного телевидение не сказало. А вообще у нас скорее... Ну, если говорить коротко, то это скорее просто были такие датные темы, да, то есть темы, посвященные датам и печальному событию, в любом случае оно печальное, потому что смерть человека – это всегда печально, это смерть Пиночета, личность ли очень известной, знаменитой, да и в силу возраста охватившей очень много поколений.
Ну, как, впрочем, Брежнев.
Не говоря уже о Брежневе, да, столетие, это, как сказал вчера Леонид Парфенов, это бывает действительно раз в 100 лет. Один раз в жизни, собственно, как и любая другая юбилейная дата. Если говорить об акцентах, то вот таких, то мне показалось, что касается Пиночета, что все-таки наше телевидение, прежде всего государственное, постаралось сделать скорее событие со знаком плюс, и образ Пиночета выглядел таким скорее положительным, чем отрицательным, причем с большим перевесом. Вчерашний большой репортаж Сергея Брилева в «Вестях недели» только укрепил меня в этом ощущении. Сергей, который не преминул заметить, что он прекрасно знает этот регион, поскольку сам вырос в Уругвае, я не знаю, что это давало зрителям, но тем не менее деталь была отмечена, сделал действительно большой репортаж, но он представил широкий спектр мнений, но все-таки мне показалось, что мысль сводилась к тому, что демократия, она, что называется, может быть управляемой. И что, в общем, жесткость и авторитаризм Пиночета, это вполне сочетается с демократией. И, в общем, это все не так плохо и не так печально. Мне трудно говорить, мы же не жили в Чили в те времена, когда это проходило. Я думаю, что хотя сторонники и противники Пиночета, их мнения были представлены в том числе и в этом же репортаже. Но, тем не менее, я говорю об общем градусе, о своем впечатлении. И такие же нюансы были отмечены и на Первом канале, в новостях, что скорее со знаком плюс. Да, и, собственно, ток-шоу судите сами, хоть зрители и проголосовали скорее, что Пиночет не друг, а враг. Но я так образно говорю, утрированно. Но, тем не менее, все-таки это очень большой процент. А что касается Брежнева, то как раз мне показалось, собственно, работа была одна по поводу Брежнева, большая, да, это фильм Парфенова. «Повести о коммунисте» нельзя
считать. Были еще репортажи.
Репортажи, конечно, я думаю, что они еще будут, потому что, собственно, с юбилей будет завтра.
И
да?
Фильм начинается
и сериал на Первом канале начинается сегодня. А что касается работы Парфенова, мне просто показалось, что это была такая констатация и попытка обобщить все-таки, каким был Брежнев в частной жизни и каким была страна при Брежневе. И мне показалось, что эта попытка была очень удачной. В целом, именно для меня, для самой, я хоть и застала совсем в силу возраста, скажем так, окончания правления Брежнева, какие-то нюансы я помню, но, конечно, не так объемные. У меня просто некоторые детали были вновь, и мне было интересно. И более того, мне кажется, это важно, что фильм не вызывал, на мой взгляд, ни негативных, ни каких-то позитивных ассоциаций. Это была такая констатация интересная, любопытная, и каждый, наверное, что-то мог для себя узнать. Поэтому, что касается образов вождей, у меня за все, что я увидела за последнюю неделю, сформировалось такое мнение. Здесь скорее со знаком плюс сожалели о Пиночете, а Брежнев пока скорее констатация, что был действительно такой...
Я бы сказала, что во всяком случае не педалирование на неприятном.
Неприятного у нас вообще нет. Поэтому я говорю, что такие были датные события. У нас неприятное обходится стороной. Я, к сожалению, чуть-чуть хотела вас добавить к самому началу по поводу Екатерины Андреевой и по поводу освещения марша несогласных. Мало того, что это было устно под видео, как вы сказали, не в начале, там просто переврали всю информацию, сказав, что митинг не прошел, не прошло шествие, а прошел митинг. Просто Екатерина Андреева обманула аудиторию, просто митинг-то запретили, шествие запретили. И я уже не говорю о том, что...
Ну, так же, как с цифрами, там про 8 тысяч ОМОНовцев не
конечно,
сказали, а про 2,5 тысячи,
хотя
которые...
это очень большая цифра, 2,5 тысячи человек, но это так.
Хотя их было больше и так далее.
Конечно.
И, плакат молодогвардейцев про валютных проституток показали, а плакаты против Путина не показали.
Ирину
Хакамаду,
заметьте, не назвали, потому что Ирина Хакамаду пока у нас не под запретом. Ее не стали называть, что она была среди участников митинга. Вдруг она еще раз Галкину придет. Это как нехорошо.
Да, и зато был широкий, большой, многогранный, с цитированием широким сюжет перед этим про СПС. Разрешено.
Да.
Ладно, перейдем. Все-таки, опять же, вернемся к вождям эпохам и продолжим этот разговор. Я задам уже более социологический такой философский вопрос Борису Дубину сразу же после короткого объявления.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
любопытно. Доброе утро, Анна Качкаева, микрофон. Смотрим телевизор в эфире. Мы сейчас обменялись с коллегой Марина Бородина и Борис Дубин. Промо-ролик программы Андрея Шарова просто совпал с темой. Горбачев действительно вспоминает, что мог бы сидеть вообще-то в кресле генсека. Итак, тема властителей и вождей на экране, которые просто не сходили с телевизионных экранов на минувшей неделе, в разных ипостасях, и исторических, и актуальных. Борис, скажите, пожалуйста, оправдано ли такое подробное внимание к вот ушедшим, и к Пиночету, и к Брежневу? И если оправдано, то почему? С чем это связано в связи с тем, что происходит в стране? Или не происходит?
Ну, в стране скорее не происходит. Впрочем, и на телевидении не особенно много чего происходит. С вождями, я думаю, так. Интонация примерно такая же, как у наших респондентов, когда мы их спрашиваем, каким был этот год. Да, в общем, каким-то никаким. Ну, нормальный год, ну, да хуже бы не было. Вот чтоб хуже только не было.
Ой, так это напоминает. Вот. Войны, главное, бы не было.
Да. Не то, чтобы стало лучше, об этом и слова нет. А вот лишь бы не было бы хуже. В этом смысле вот отношение к вождям как бы тоже такое. Не то, чтобы с какой-то определенностью по их поводу высказаться. Откуда ее взять, определенность? Как бы нет ни одной группы, ни одного авторитетного лидера, который в этом смысле мог бы задать некоторую точку зрения, аргументированную, развернутую. А поэтому, на всякий случай, вот 50 на 50. Вот примерно так оно и будет. Ну, в Пиночете понятно, как бы власть ищет некоторые двойников, похожих, ищет их то в Деголле, то в Пиночете, то в Петре Первом, то еще где-нибудь. Вот. Ну, с Петром Первым не очень получается, поскольку с демократией там не больно хорошо. Вот. А фигура Деголля и Пиночета, ну что ж, это вполне как бы годится для, ну, такого непрямого, косвенного, но отражения и поддержки.
Продвижение, да, просвещенного авторитаризма.
Да, да. Ну, были жертвы, но не, да, скажем, не об этом. И идет разговор не об этом.
Совершенно верно.
Да, и по отношению к Брежневу интонация, в общем, похожая. Здесь просто труднее сделать его действительным лидером. Дело в том, что ведь население не вспоминает его как лидера.
Ну да, оно человек из анекдотов, гедонист такой.
Оно вспоминает эпоху. Угу. Вот эпоха, да. Вот брежневская эпоха – это лучшее время 20 века, 40%. Хотели бы жить.
И Парфенов в своем фильме, да, так и сказал.
Да.
Этом,
эпоха, да. А Брежнев, ну, в сравнении, там, вот наш недавний вопрос, в сравнении, там, скажем, с Лениным, Сталином. Нет, там, две трети населения говорит, ну, что не может быть даже никакого сравнения. Вот, то есть подавляющая точка зрения такая.
Ну, может быть, потому что в основном жители-то остались, ну, так, большинство населения, те, кто сформировался и жил, 40-50-летние люди, и потом, они на это реагируют.
И потом, конечно, по контрасту с последующим. Угу. Вот. Потому что так уж выстроена вся сейчас картина 90-х годов, точнее сказать, она как бы отсутствует. Она отсутствует как слепое пятно. Потому что Ельцин и ельцинская эпоха – это очень резко отрицательный образ в глазах населения. Горбачев мягче, но тоже в связи с распадом Союза, так сказать, отношение к этому тяжелое. Поэтому эти фигуры и характеристики этих эпох выведены с экрана и устранена их какая бы то ни была оценка, и в массовом сознании их как бы нет. Вот. Зато за этой черной полосой открывается вот эта золотая страна, Брежневиада такая, где вот все было, где мы дружили, ездили к родственникам в других союзных республиках, что неправда. Потому что наши опросы того периода, когда Союз распадался, показывали, что, ну, процентов 12-13 поддерживали более или менее какие-то отношения с родственниками за пределами той республики, в которой жили. Вот сегодня там 40% нам говорят, как жалко, что страна распалась, мы не можем поехать к родственникам и так далее, и так далее. Вот. Иначе говоря, ну, как бы сказать, вождей-то не очень получается. Очень хочется изобразить каких-нибудь вождей, а вот явно фигуры не те, которые в вожди годятся. С Пиночетом не все понятно, а уж с Брежневым, поэтому всячески, как это раньше говорилось, утепляется, очеловечивается его образ в том смысле, что ну вот и статный был, и брови какие, и охотился, и пел за столом.
И вообще, любил.
Да, с женщинами. Это всегда хорошая краска такая в России, да, наверное, не только в России, для правителя. Вот. И, в общем, ну, чего? Ну, нормальный мужик. Вот такая характеристика. Нормальный мужик. Вот. Ну, а партийный, ну, стоял на своем месте. Чего партия доверила, куда поставила. Вот там, значит, и стоял, и с этого места не сходил. И на всякий случай, как бы документальный фильм 76-го года. Мы знаем, как тогда делались документальные фильмы. Вот, и голос Смоктуновского в этом смысле показывает. Документальный-то документальный. Но озвучивать-то Гамлета позвали. Вот, поэтому тут понимающий зритель понимает разницу между голосом Смоктуновского и тем, что происходит на экране.
Вот. Ну, вообще-то слова-то, которые звучат в тексте, который, конечно же, особым образом произносит Смоктуновский, который в 76-м году вряд ли многие прочитывали сквозь эти самые строчки и интонации, они удивительным образом напоминают многие нынешние информационные программы.
Или наоборот.
Или наоборот. И то, что у Леонида Парфенова так ярко видно, когда телевизор и программа «Время».
Я думаю, что не случайно. Вот да. Это очень отсылает к сегодняшним временам.
Конечно, конечно.
И стилистика даже обращений, когда говорят там, генеральный секретарь ЦК КПСС, там, а Леонид Ильич Брежнев вручил награду министру обороны Дмитрию Устинову, вот она в стилистике, если заменять Владимир Путин вручил награду министру обороны Сергею Иванову, она будет примерно такая же. Вот,
ну да, тут вообще говоря, мне кажется, две вещи. Во-первых, если действительно строить картинку прошлого в его связи с настоящим по закону «все, что было перед нами, мы вычеркиваем, зато сильно гримируем и побеливаем вот то, что было до этого, что избираем себе в качестве предшественников». Вот, поэтому неугодных мы, как бы, предыдущих мы отодвигаем в тень, зато предпредыдущие становятся для нас, как бы, предшественниками, а путинская эпоха, если что действительно историческое произошло в этот период, то это, конечно, примирение с советским. Вот советское стало, как бы, там, для 90-91 года невозможно было найти человека, который бы произнес советское, ну, кроме Зюганова, с позитивной интонацией. Сегодня, как бы, об этом говорят совершенно нормально. Советское, наше.
Но, тем не менее, ведь, посмотрите, советская наша, но Веллер с Ампиловым, спорящий в программе «К барьеру», собственно, Веллер настаивал на одной мысли, что брежневская эпоха накрылась по причине расхождения слов и дела. Ну, если перевести это в плоскость нашу, которая нас интересует, пропагандистско-идеологическую, да, то, как говорил классик, из-за пропагандистской трескотни, потому что одно с другим не совпадало. Вы, Арин, вот уже начали проводить параллели с сегодняшним днем. Но если провести совсем параллель, чем закончилась эпоха Брежнева с этой пропагандистской троскотней, это выстраивается каким-то образом?
Ну, во-первых, мне кажется, что при любой власти, при любом строе, наверное, ведь не только в нашей стране, всегда есть пропаганда, и, как правило,
да,
всегда заявления власти расходятся с их решениями. Ну, может быть, в каких-то более развитых экономических странах это может быть и в меньшей степени, потому что там высокий уровень социальных всяких гарантий для людей. У нас, мне кажется, это было при всем моем, так сказать, уважении там к этим людям. Это было и при Ельцине, это было и при Горбачеве, я думаю, что было и до Брежнева тоже. Вот, по поводу... Сейчас тем более, сейчас при Путине тем более заявления расходятся с действиями, потому что, говоря, например, о том, что было, например, вы уже упомянули Дмитрия Медведева в программе «Времена», и когда вчера обсуждались национальные проекты, я, смотрев телевизор, просто, честно говоря, сжимала зубы, потому что такое ура многократное всех представителей этих национальных проектов, вот меня как раз...
Лично президенту и лично... Это просто фраза
звучала.
Я была
изумлена, я просто вот, что называется, конечно, может быть, это не совсем правильно, но я, например, как человек, который купил квартиру и по ипотеке, вся моя душа протестовала вчера, и мне хотелось просто задать очень простой вопрос Дмитрию Медведеву или подсказать его Владимиру Познеру. Мне такое ощущение, что эти люди были с другой планеты, и вот разговор о доступном жилье, на самом деле, далеки от того, что на самом деле происходит. Я просто это знаю теперь уже по себе. Но это вот это к слову о заявлениях и воплощениях, да. А если говорить о том, что вы спросили о параллелях, Да, собственно, вот я и сказала, что это бывает у каждой власти. И вот
Но так... если до конца довести параллель, может ли означать, что вот такая же трескотня в результате
закончится так, как эпоха Путина?
Да?
Нет, я, кстати говоря, ловила себя на мысли. Ну, во-первых, мне кажется, что эпоха Путина еще в любом случае будет продолжаться в той или иной форме, потому что он достаточно молодой и крепкий мужчина, если мы говорим о нашем президенте. Ему...
В отличие от Леонида Ильича.
Ой, господи. Это уже попрыгну, хотел сказать Владимир Ильича. В отличие от Леонида Ильича, Путину всего 50 с небольшим лет, и более того, если даже вдруг при каких-то обстоятельствах он все-таки не выйдет на выборы в 2008 году, я не думаю, что на карьере политической этого человека будет поставлен крест, и он уйдет в запасные политики. Я в это абсолютно не верю. Поэтому мне кажется, что здесь очень сложно проводить параллели. Но вот то, что... И более того, очень, мне кажется, я уже тоже этого коснулась, эпоха без президента, эпоха без правителя, сказал Парфенов в конце этого фильма, что эпоха шла сама по себе, и она, как вы справедливо заметили, Борис, уже тоже... Она... Дело было уже не в Брежневе. То есть действительно воспринималось в целом как эпоха. Все-таки сейчас у нас эпоха очень четко привязана к одному президенту, это путинская эпоха. Вот она еще сейчас идет. И несмотря на то, что есть некоторая параллель, говоря о брежневском времени, что не было общественно-политической жизни, собственно, ее и сейчас вроде как таковой нет. Но с другой стороны, мы же не можем сказать, что ее совсем нет. Есть Единая Россия. Это все-таки партия, как к ней не относись. Она что-то там
тогда
делает.
Тогда тоже КПСС была.
Да, нет. Но у нас есть все-таки какие-то митинги, шествия. Пусть они, конечно, извращаются, подаются не так, но что-то все-таки у нас есть. Поэтому сказать, что совсем... И более того, у нас все-таки есть еще альтернативная точка зрения. У нас нет только одной программы «Время». И у нас все-таки, как сказал, опять же, Парфенов в своем фильме, советское население все-таки не только смотрит программу «Время» в 9 часов, не только хоккей и не только фигурное катание, хотя они по-прежнему очень популярны. Поэтому ну, все-таки уж до такой степени, мне кажется,
параллели проводить нельзя.
Еще рановато.
Рановато. Хотя,
очень много
философски общего. И общее можно говорить, что вот программа Максима Шевченко, которая называлась «Пиночет, преступник или спаситель Чили», поменяв фамилию и страну, можно было делать это про любого, про Брежнева, про Пиночет, про Буша, про Путина, теоретически про любого.
Но здесь больше, мне кажется, вот параллели. И ближе быть, отчасти.
А мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. А вам, уважаемые слушатели, напоминаю, что в 13:07 выйдет в эфир программа «Правосудие. Защита прав беженцев и вынужденных переселенцев. Кого считать нелегалами? Есть ли права у беженцев, ищущих защиты в российских судах? На что можно рассчитывать, не имея российского гражданства?» Руководитель правозащитной организации Евгений Бобров и правозащитник Артур Краковидов, председатель движения общежития Москвы и Московской области Ирина Бергалиева в студии и в гостях у Марьяны Тарачешниковой.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В поселке Чикдамын Хабаровского края без тепла остаются свыше 500 человек, в том числе около 200 детей. Спасатели выдали жителям первую партию термальных печей, доставленных в поселок из резерва МЧС. В Москве начинается рассмотрение иска жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России. Они требуют возмещения ущерба, причиненного действиями военных в ходе спецоперации в июне 2005 года. В Ставрополье начинается суд по делу бывшего мэра Пятигорска Игоря Тарасова. Он обвиняется в совершении ДТП, в результате которого погибли 5 человек. В секторе Газа сегодня произошли новые столкновения между сторонниками движений «Хамас» и «Фатх», несмотря на объявленное накануне перемирие. Сообщения о перестрелках поступили сразу из нескольких районов Газы. В Пекине сегодня возобновляются многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. Ранее КНДР приостановила участие в переговорах в знак протеста против экономических санкций, введенных против нее США год назад. В Вашингтоне сегодня вступит в должность новый министр обороны США Роберт Гейтс. Бывший директор ЦРУ сменит на посту главы Пентагона Дональда Рамсфелда, отправленного в отставку президентом США Джорджем Бушем после поражения республиканской партии на выборах в Конгресс.
На юге Афганистана, в провинции Кандагар, в столкновении с войсками НАТО убиты четверо талибов. В ходе другой операции в провинции Кунар взяты в плен 10 боевиков. Кубинские власти отрицают, что Фидель Кастро болен раком. Об этом сообщили американские конгрессмены, посетившие Кубу. Гавана заявляет, что Кастро планирует вернуться в политику. На выборах главы гагаузской автономии Молдавии, по предварительным данным, лидирует представитель оппозиции Михаил Формузан. Это был краткий обзор новостей.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. В час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, Анна Качкаева у микрофона. Со мной в студии моя коллега, обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина и социолог, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин. Обсуждаем мы тему того, как телевидение показывало властителей, вождей, исторических и современных всю минувшую неделю. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните, высказывайтесь, что вы видели, как интерпретировали, как вам показалось, зачем и для чего, и как именно телевидение показывало Брежнева, Пиночета, Путина в данном случае всегда, но меньше, они его как-то немножко затмили. А вот Дмитрий Медведев, очевидно, телевизионная звезда его восходит, потому что вот его теперь уже и допустили к большой дискуссии, немножко перебрали время программы «Времена», очевидно, допустили все-таки к прямому эфиру и показывали крупные планы. И вообще очень активно теперь ему такой некоторой брутальности и энергии на экране не придают.
Если бы еще хотя бы одного оппонента такого разумного, конструктивного.
Который бы все время не говорил. И спасибо лично президенту и нашим национальным проектам. То есть можно, конечно, и говорить, но вот не обязательно повторять это в течение всего часа.
Когда 5 экспертов все были в один голос, говорят, что это самое лучшее, что может быть в экономике.
Значит, вот там, тут нам слушатели напоминают, написавшие на пейджер, что на минувшей неделе Семен Петрович, в частности, не замечен прошел день рождения Андрея Сахарова, что правда, про этого исторического персонажа на фоне всех перечисленных не вспомнили.
Ну, его действительно нет.
Да.
Как бы сейчас, нет.
Ну, тут обсуждают тему, естественно, Пиночета, Брежнева и параллелей о том, было хорошо или плохо, про брежневское жилье и про брежневское и все остальное. Никто как-то не вспоминает. Между прочим, я пожалела, что не было программ с лингвистическим анализом эпохи. Это же тоже целые символы. Вы посмотрите. Дефицит, блат, одобрямс, застой. Ну, стабилизатор придумал Парфенов. Очень хорошее слово. А ведь на самом деле из этого выросли два поколения, которые конечно теперь живут.
И Александр... Ну, плюс Афганистан.
Да, ну, Афганистан, это понятно. И тоже, между прочим, знаковое символическое слово. Александр нам пишет, иллюзия мягкости брежневской эпохи связана с сопоставлением ее со сталинской, как у Юлия Кима. И за то, что они жгут, как в Освенциме, ты еще им спасибо скажи.
Похоже.
Похоже. А, Борис, ну вот вы все-таки думаете, как? Вы-то помните идеологически.
Более чем.
Да, как это выглядело.
Это
на
не
экране
заслуга,
тогда.
Это обстоятельства биографии.
Да. А, и нынешнее состояние. Какие параллели вам на ум приходят? Именно вот такие идеологические, которые можно интерпретировать потом как влияние, повлиявшее на общественное сознание.
Я все-таки вот от параллелей стараюсь воздерживаться, и коллеги мои также в этом смысле поступают. Мы именно хотим наиболее внимательно, более внимательно вглядеться вот в сходство и различия. У нас есть ощущение, что власть или какие-то фракции власти, или так называемое интеллектуальное обеспечение власти отчасти играет в это сходство. То есть нам показывают, что вот они немножко похожи. И одних людей, а их много, их большинство, это успокаивает. Привычная картинка. Ну, чего? Более-менее одно мнение. Действительно, сидят разные эксперты в передаче, которая, ну, как бы, чуть ли не последним островком свободы в этом смысле на больших программах виделась. И в один голос, значит, друг другу поют известную песню хвалы. Вот. В этом смысле как будто бы действительно очень похоже. Вот. Но мне кажется, различие важнее. А различие тоже странное. Нынешняя власть как будто равнодушна к некоторому многообразию, которое есть. Вот действительно, Арина права. Есть и дискуссионные клубы. Вроде бы есть даже немножко...
То есть не плюрализму, а каше такой.
Ну да. Вроде даже немножко демократии. Вроде там еще и это есть. Тем более, что все время есть возможность этим немножко... порапортовать Западу насчет того, что а какой такой прижим? Никакого прижима нет. А с другой стороны, да в общем, пускай резвятся. Ничего страшного из этого выйти не может. Мы опять придумаем какую-нибудь общественную палату или еще что-нибудь такое, где их всех там переженим, перемножим, и все будет хорошо. Вот. И вот это вот тоже, мне кажется, важным и не случайным направлением. Вот что бы ни произошло, там, Литвиненко ли это будь, убийство Политковской, еще какие-то такие же, ну, там, священника сожгли с детьми живьем. Немедленно вокруг этого возводится какое-то, я бы даже сказал, продуцируется некоторое разнообразие мнений, в результате ничего разобрать невозможно.
Кто... Набалтывают.
Да, кто убил, за что
Знаете,
убили.
Знаете, как путаница у Чуковского.
Вот,
игра такая детская.
И это, надо сказать, сильно отличает. Если в брежневскую эпоху заставили бы замолчать, ну и там или выгнали, или посадили, или какими-то другими средствами скомпрометировали, еще что-нибудь, то сейчас ничего, пускай. Пускай. Мы попробуем, мы даже, пожалуй, говорить власть, ну так, воображаемо. Вот. Мы даже попробуем сейчас этим воспользоваться. Пускай он поговорит еще немножко. А мы дальше это в какие-то кавычки вставим и употребим это.
Ну и тогда ведь это было. Не случайно Парфенов показал гениальную Карелию Кислову, которая славилась тем, что монтировала из слов, из фраз, из интонаций и умудрялась... Брежнев отъехал, как там рассказывают, потому что устал. А потом кортеж так смонтировали с пышным народным праздником, что он...
Это
даже...
самый гениальный вот фрагмент в этом фильме.
Конечно.
Когда он, проснувшись, посмотрел программу «Время», сказал, надо же, как приветствовали своему охраннику, Леонид Ильич сказал.
В этом смысле...
И сейчас же вот этот вот, там, не знаю, бригады этих, как их называют, путников при государственных каналах, которые монтируют и гонят только...
Есть спутники, есть путники. Да? У вас спутники, а у нас
спутники.
Да. Наверное. Дело, во-первых, в дозе, во-вторых, в том, насколько нам это все известно и понятно.
А, ну да, тогда мы про это, в общем, только разве что в Останкинских коридорах говорили.
Вот. Может быть, действительно, любая эпигонская власть, а нынешняя эпигонская, то есть она явно пришла не за тем, чтобы делать что-то новое, чтобы что-то, не дай бог, переламывать, чтобы, не дай бог, что-то изобретать. Она пришла действительно, как эпигонская, воссоединиться с советской традицией, а заодно немножко и с общероссийской. Поэтому у нас то Сталин маячит на горизонте, то Петр I, то Брежнев. И все как-то складывается, как у Газманова в этой самой песне. Это моя страна. Все это моя страна. И ГУЛАГ моя страна, и космос моя страна, и Брежнев моя страна, и Сахаров моя страна.
Ну, кстати, да. Я прошу прощения у слушателей. Татьяна, спасибо вам, что вы напомнили. Действительно, Сахаров умер в декабре. Это не родился.
Да.
14-го, да.
14-го. Вот. Наверное, и это признак, ну, такого... Не то, что стабилизации, а скорее... равнодушие, некоторые бесперспективности, неопределенности и политических, и политической жизни, и экономической жизни, и культурной, и какой хочешь. Но, может быть, то ли власть не может ничего другого, или не хочет, или, ну, как бы ей удобно вот в этой неразберихе, где все помещается, где всему как бы есть место, при том, что общий контроль сохраняется все-таки, ну, по крайней мере, символически, сохраняется за одним человеком и несколькими рядом с ним, которые, кстати, в последний месяц-другой начали заметно появляться. До этого, и мои коллеги об этом не раз писали, что ну, и другие социологи, и политические обозреватели, что рядом с фигурой номер один никого нет. Вот последний месяц-другой явно стали налаживать какие-то фигуры рядом, вот, чтобы, глядишь, не были бы правы эти злостные социологи, которые нас уверяют, что никого нет рядом с президентом, что у него нет команды, что ему не на кого опереться и так далее, и так далее. И результат есть. Результат есть. Хотя по-прежнему самый популярный выступающий на телевидении — это Жириновский. Ну, после президента, конечно. Вот. А ему заметно уступают и Медведев, и Сергей Иванов.
Ну, я думаю, что если бы их в проект «Две звезды», например, вовлекли Сергея Иванова или Дмитрия Медведева, то они вполне могли...
Или на коньки поставили.
А вот пойдут ли?
Конечно, нет. Я просто иронизирую. Говорю, так бы вполне могли...
Зюганова, между прочим, уже сажали в жюри. Да.
Ну, да, сегодня в жюри, завтра...
А Жириновский поет с Серегой. Дмитрий Медведев тоже вполне мог бы с кем-то
спеть. Это соединение вообще вот очень интересное. Мне идея вот таких двойников очень нравится. Мне даже кажется, что есть какая-то система двойников. Леонид Радзиховский на днях написал о том, что две России — это и есть традиция России. Вот, то есть постоянный раскол на вот одних и других. Но мне кажется, что ситуация еще сложнее, то есть все время производятся разнообразные двойники, и хочешь не хочешь, тут просто по Фрейду, да, вот действительно по Фрейду, вот как бы ситуация сама себя обнажает, когда вдруг берет одного человека, который умеет, а другого человека, которого знают. И соединяет их вместе.
Слушайте, с президентом хорошая формула бы получилась.
И получаются звезды, как бы, вроде, да? Потому что так по отдельности звезд что-то...
То есть Путин и Медведев. Ну,
да, один, который умеет, а другой, который знает. Прекрасная формула.
И вот что-то в этом роде. И вот такая система двойников или система зеркал, в которой, мне кажется, отчасти даже сами деятели этого спектакля уже немножко запутались. Не всегда понимают, как бы внутри какого отражения они находятся и с кем они сейчас коммуницируют, откуда этот вот двойник-то в зеркале взялся. Не тройной ли это такой отскок зеркальный, вот, так сказать, как в известных боевиках. Стреляет по противнику, а оказывается, это какое-то четвертое зеркало.
А зритель-то там что считывает? Какое из отражений, как вам кажется?
Вот отношение зрителя – это самое интересное. И оно такое же, вот как общий климат в стране. Оно равнодушное.
В этом зеркале, в третьем, четвертом.
Там звучит, и ладно. Все чаще и чаще телевизор смотрят, ну, как слушали раньше радио, да, готовя, одновременно готовя. Да, ну,
да
как...
его и всегда, в общем, так последнее время.
А это значит,
посмотрели.
Важно, чтобы он работал, чтобы какая-то картинка мелькала и звучал какой-то голос, вот, а все остальное, ну, в общем, не так важно. Если не произойдет ничего экстраординарного.
Ага, понятно. Тут Светлана Ивановна мне напоминает это к словесному лингвистическому ряду. Вы еще забыли слово «выбросили», в смысле «в продажу», и слово «достать», в смысле «купить». Виктор из Москвы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы знаете, что если бы я выступал от НБП и от Гарри Каспарова, то я бы Жириновского переиграл, потому что я в молодости танцевал неплохо, на саксофоне играл. Вот. И, в общем-то, у меня музыкальный слух есть. Это, ну, эти политические партии не пускают на телевидение. Теперь вот что касается относительно передачи Парфенова о Брежневе, она, в общем-то, желтушная такая, знаете почему? Потому что, в общем-то, не говорилось ни об обществе, ни о стране, а говорилось, в общем-то, о Екатерине II, о высшем человеке. Это неправильно. Это не есть информация. Теперь вот господину социологу у меня вопрос. Вот есть ли опросы вот действительные такие вот, какие-то показательные? Ну, вот, например, вот враньем является что и что не показывается. Квартира в брежневское время однокомнатная стоила $1800. Сейчас она стоит $200,000 или $100,000. То есть это показатель упадка промышленности. Вот есть ли вот такие вот действительно опросы реальные, которые показывают вот общественные отношения, которые вот раньше были и сейчас? Вот.
Понятно.
Спасибо большое.
Ну, что касается нынешних опросов, то, конечно, такие опросы есть. Не поймите меня, что я хвалю, как бы, кулик свое болото, но вот Левада-центр с 88-го года такие опросы проводит. Не он один, есть и другие опросные команды в той или иной степени. Можно их данным доверять, но обратите внимание, когда их видите в печати и на телевидении, что они, вообще говоря, не сильно расходятся друг с другом. Это говорит о том, что, ну, за некоторыми исключениями, исключения бывают, но, в общем, не сильно расходятся друг с другом. Что касается брежневской эпохи, здесь ситуация сложнее. Все-таки тогда опыт полевой социологии еще только-только начинал накапливаться, а в то же время запрет на нее уже становился все строже и строже. Борис Андреевич Грушин, который тогда пытался как бы вот институт общественного мнения создать со своей командой в стране и сделать его такой социологической службой одновременно, сейчас публикует том за томом данные своих тогдашних опросов, ну, не его одного, всей его большой команды, комментируя их из нынешнего дня. Вышло уже, если не ошибаюсь, 3 томика, значит, из его вот этого многотомного сочинения. Посмотрите их при возможности. Кое-что можно через них углядеть и в тогдашней брежневской России, точнее, в Советском Союзе.
Я думаю, что, Арин, вам стоит возразить нашему слушателю по поводу Парфенова, потому что все-таки не желтизна там, а такой элегантный историзм, я бы
сказала. Нет, потом я так думаю, что если эта параллель такая проведена между Екатериной II и Брежневым, то есть она мне не кажется логичной абсолютно, потому что это два разных совершенно исторических персонажа. И желтизной это уж точно я это не назову. К этому можно по-разному относиться, безусловно, но вообще у Парфенова в работах на протяжении всего, что он делает, желтизны тоже было в меньшей степени. Как раз вот в программе «Максимум» был сюжет о Брежневе. Вот там я сказала бы, желтизны было достаточно. Хотя были очень редкие кадры американской компании CBS, по-моему, если мне память не изменяет. Они были очень неожиданные, когда Брежнева провожают, он кидается на известного американского актера, и как он говорит по-английски «гудбай». Но вот кадры, например, с известным интервью Галины Брежневой, где она абсолютно пьяная дает его американским журналистам, на мой взгляд, чрезвычайно та самая желтизна, и более того, это не прибавляет ни смысла, ни абсолютно ничего, просто эпатаж. И более того, ну, уже этой женщины нет в живых, и к образу ее отца, ну, это дает какую-то краску, но мне кажется, это просто глумление, если называть свои имена. Вот это и есть желтизна, в моем понимании.
Николай, Саратовская область, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
А вот по поводу вашего вопроса, параллель, конечно, можно проводить, можно 30 лет вернуть назад, нас, так сказать, как бы, но все-таки мы радио «Свобода» можем слушать, мы О2 можем смотреть, правильно, в поселке, просто по спутниковому телевидению, читать газету «Аргументы недели» Уланова, которого вы недавно приглашали. Я считаю, его прогноз, анализ, который он сделал, он более-менее реальный. По моему мнению, что мы вернемся к ситуации, когда еще Брежнев не полностью узурпировал власть, когда был Подгорный, Косыгин и Брежнев. И у нас будет, Путин, это председатель Госсовета, будет заниматься стратегией. Понимаете?
Угу. То есть такая, будет такая, да. Перед застоем, после оттепели.
Да, вы правы. Понятно. Что касается Арини, это пример ее московский, это не совсем показательный, потому что Москва – это отдельная страна у нас в России, понимаете? У нас между губерниями еще слабые связи, продукты там сложно как бы поставлять друг друга. Вот, сидел там из Белгородской области в той программе Познера. Конечно, они передовики, потому что там граница с Украиной рядом, чисто стратегически. Тут кадры просто, так сказать, ну, Вадим Владимирович пока слабовато губернаторов меняет, мы все это понимаем. Вот. Но я все-таки считаю, что 99-й год для Москвы был показатель. Вот Бородина, однофамильцы, не выбрали мэром. Вот теперь как бы Лебедев, это, ну, понятно кто. А это Бородин, это был человек, мэр Якутска все-таки. Вот так.
Понятно. Тут, собственно, комментировать, по-моему, особенно нечего. Или ну, вы да, готовы,
да,
Борис?
Нет, я бы прислушался к этому мнению.
Да, это любопытное мнение. Вот. Я согласна, что разница между Москвой и страной, она действительно огромная. Но все-таки вот наш же слушатель сказал, но все-таки он имеет возможность слушать радио «Свобода». Да. Эхо Москвы далеко за пределами Москвы, слава богу. И интернет, слава богу, пока есть, где, в общем, достаточно альтернативные точки зрения звучат.
Александр из Москвы, в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, господа. Да. Я хочу сказать вот об этих документальных фильмах о наших правителях, которые показывают. Но сначала два слова о характеристике нашей власти. Мне вспоминаются слова Ивана Солоневича, название его книги, правда, по другому поводу, «Диктатура импотентов». А в 97-м году в «Лимонке» было такое предсказание, что Ельцин уйдет и оставит вместо себя сортирного патриота. Вот сейчас у нас власть сортирных патриотов.
Так, давайте без определений, давайте вы к фильмам поближе.
У этой власти есть только один недостаток, что как только народ поймет, что патриоты такие, ему захочется настоящих.
Угу.
Ну, в общем, в этом есть некоторая логика.
Ну, настоящих это каких?
Это надо... Тогда вы, я так, судя по словам и выражениям, которые наш слушатель употребляет, опасно. Сейчас можем докликаться до мата. Михаил из Москвы, в эфире. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Скажите, вот такой вопрос. Вот по сценарию у нас вот управляемой демократии Кремля. Вот СПСу дали, наверное, возможность... Он договорился, как говорится, в качестве управляемой оппозиции. Вот как вы считаете?
Ну, вроде бы об этом уже все говорят вполне открыто. Это, кажется, называется теперь системная оппозиция. Или внутрисистемная оппозиция. А есть еще как бы вот несистемная оппозиция. Ну, видимо, там достигнуты какие-то соглашения. И на этих, на основании этих соглашений вот разработано, да. Такая сценарная роль.
Но если главная программа государственного канала «Вести недели» начинает свою программу с сюжета о съезде СПС, мне кажется, здесь комментарий просто излишний.
Конечно.
Геннадий Григорьевич из Москвы, в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел... Вот вы напрасно иронизируете по поводу Жириновского. Представляю его, конечно, это очень серьезные фигуры. Вы, наверное, забыли, что... Этот Сигляр набрал 40%, его партия ЛДПР набрала 40%. И он был, мог быть нашим президентом или премьер-министром. И то, что вот это вот, его приглашают на все каналы, я понимаю, что это рейтинг нужен, значит, каналам телевидения, ради нужен скандал, это... Это циничный подход, очень. По всем каналам Жириновский.
Понятно, Геннадий Григорьевич, но...
Это первое.
Так, ну давайте тогда второе и коротко.
Второе, вы ответите мне, да, по первому
вопросу? Почему его приглашают? Или что вы хотите,
собственно, узнать? Ну, во-первых, 40% это было уже давно у него партии.
Ведут себя, если они называют себя журналистом, вы защищаете журналистов. Журналисты стали... Это не те журналисты, которые ходили...
Так,
этом...
Геннадий Григорьевич, это уже другая тема. Про Жириновского именно потому, что он фигляр, его и приглашают, потому что за рейтингами бегают все. А во-вторых, именно потому, что он фигляр, его и не пустят туда, куда он очень рвется. И я думаю, с помощью телевидения вполне бы мог, как вы совершенно правильно заметили, сесть в то самое высокое кресло.
Но надо добавить только, что уже и партия ЛДПР не набирает столько процентов, о цифрах, о которых вы говорили. 40%, если я не ошибаюсь, это, по-моему, было то ли 93, то ли 94 год.
Да.
А с каждым годом ЛДПР, она, конечно, очень популярная партия, но она набирает все меньше и меньше процентов.
В этом смысле Жириновский как бы отделился от партии. У него собственный имидж и отчасти, видимо, собственная игра.
Но, видимо, он тоже понимает, что партия не может уже набрать таких колоссальных процентов, а он сам, как лидер ее и как политик, в общем, набирает свой личный,
да,
свой личный дивиденд.
Да, да, и у него свои личные отношения и с Кремлем, и
А то,
и
что он
далее.
Не глупый человек, в общем, это совершенно очевидно.
Если... Это верно.
У нас тут просто, я хочу сказать спасибо всем тем, кто откликается еще и на форум «Радио Свобода». Многие из вас написали и реагируют на пропаганду, и на информацию телевизионную, и многие говорят, что не смотрят, но если смотрят, то, как правило, сравнивают с другими каналами, в том числе западными. Вот это к вопросу о выборе. Очень забавная такая, я бы сказала... Видимо, попытка систематизировать нынешнее телевидение предпринята Николаем Титовым, строителем из Белгородской области. Он написал, что на российском телевидении программ нет, а есть руконожество и драгомышество, криминальные страшилки, пенсионно-женские слащевилки и панегирики великому и могучему. Одна нога на земле, другая на небе. Все и больше ничего. Вот так вот определяет состояние нынешнего телевизионного содержания и того, что по нему показывают, Николай Титов. Если он действительно Николай, ну, во всяком случае, так он себя назвал на нашем форуме. Ну и, пожалуй, последний вопрос, который бы я вам и Арине Борис задала в связи нашей темой. Как вам кажется, как вот нынешние персонажи, Ну, и все равно персонажи. Мы уже не можем от этого отделаться. Выглядят... То есть персонажи, которые как будто бы идут на смену. Один среди спортивных инвентарей и так далее, другой среди национальных проектов. Один на фоне взлетающих ракет, другой среди коров и детей. А как они смотрятся на фоне тех исторических персонажей?
Ну, поскольку технологии телевидения шагнули далеко вперед, и креативная мысль, в общем-то, как сейчас творческая, если говорить своим нормальным языком, тоже ушла все-таки вперед, то, наверное, в отдельных случаях они все-таки выглядят выигрышнее, да, особенно вот на фоне детей и коров, это вы совершенно справедливо заметили, для какой-то части нашей зрительской аудитории это очень эффектно. Но в целом смысл, на мой взгляд, совершенно не изменился. Вы, Аня, сказали в начале очень точную фразу, опять моя отсылка к фильму Парфенова, и мне она тоже очень понравилась, что ведь очень важно, каким, не какой есть человек, а каким его показывает телевидение. Вот каким телевидение его придумает, покажет Иванова, Медведева и Путина, таким мы его и будем видеть. И очень небольшое количество людей, зрителей, там, читателей, пользователей интернета могут воспроизвести для себя реальный образ этих...
Ну или, по крайней мере, отделить.
Отделить этот образ представителей власти. А вообще, конечно, телевидение пока это главное оружие этих людей. Если телевидение находится в альянсе с политиком, в тесном, или политик с этим телевидением, то у него все в порядке.
Борис. Ну, да, я соглашусь с этой точкой зрения и чуть-чуть от себя добавлю. Все-таки, конечно, и с детьми-коровами хорошо, и на фоне ракет неплохо, и то, что оба молоды и энергичны.
Все трое, в общем-то, энергичны.
Да, это очень выделяют обычно наши респонденты в характеристике Путина, а тем более в характеристике этих людей, как бы второго пока что плана. Молодые и энергичные, это важно по контрасту со многими предыдущими. Но все-таки они не лидеры и не вожди. И вождя, и лидера даже с сильным телевидением, по-моему, не создать.
Я благодарю вас, Борис Дубин, Арина Бородина, гости сегодняшней программы «Смотрим телевизор». У микрофона была Анна Качкаева. Напоминаю вам, что в полдень выйдет программа «Свобода в полдень». Тема выпуска — первые итоги визита в Москву британских следователей, расследующих дело Литвиненко, итоги многочисленных акций протеста, прошедших в Москве и других российских городах в выходные, столкновения в секторе Газа, репортажи на эти и другие актуальные темы, наука, экономика и спорт. Все это в программе «Сегодня в полдень».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15.